Анафеме нравилось читать про себя. Есть такие детские книги, которые могут заказать родители, читающие правильные воскресные газеты. В них можно впечатать имя их ребенка вместо имени главного героя или героини. Предполагается, что это будет способствовать поднятию интереса к книге. В этом конкретном случае в книге рассказывалось не только про Анафему, причем без малейшей ошибки, но и про ее родителей, и бабушек с дедушками, и всех ее предков вплоть до 17 века. На данный момент Анафема еще слишком мала, чтобы думать о ком-то кроме себя и придавать значение тому, что в книге не упоминаются ни ее дети, ни, если уж об этом зашла речь, какие-либо события после одного определенного момента, который наступит через 11 лет. Когда тебе 8,5, 11 лет — это целая жизнь. И, разумеется, если верить книге, так оно и есть. Анафема была способным ребенком. У нее было бледное лицо, черные волосы и черные глаза. Как правило, рядом с ней люди чувствовали себя неудобно. Эту особенность вместе с чрезмерным талантом экстрасенса, проявлявшимся, как правило, не кстати, она унаследовала от своей пра-пра-пра-пра-пра-пра-бабушки. Она была развита не по летам и хорошо владела собой. Единственное, за что учителям хватало мужества корить Анафему, это правописание. Хотя здесь все ее проблемы были не в ужасных ошибках, а в том, что писала она по правилам, устаревшим лет этак на 300. Монашки взяли дитя А и подложили вместо него дитя Б под носом жены атташе по культурным связям и ее охранников, искусно изъяв из палаты одного младенца. Надо взвесить, дорогуша, это обязательно, так полагается, и через некоторое время вернув в палату другого. Сам атташе по культурным связям Тадеуш Дж-Даулинг отсутствовал, поскольку его несколько дней назад срочно вызвали в Вашингтон. Однако он связался с миссис Даулинг по телефону и на всем протяжении родов не отрывался от трубки, помогая ей дышать ровнее. На пользу делу, правда, не пошло то, что он одновременно разговаривал по другому телефону со своим советником по инвестициям. В какой-то момент он даже был вынужден переключить жену в режим ожидания на 20 минут. Ничего страшного. Рождение ребенка. Самое радостное событие из всех, которые могут разделить два человека, и он не собирался пропустить ни единой секунды. Уезжая, он поручил одному из охранников записать роды на видео. Зло, как правило, не дремлет. И, соответственно, плохо понимает, почему вообще кто-то должен спать. Но Кроули поспать любил. И для него это было одной из мелких радостей жизни, особенно после сытного обеда. Он проспал, к примеру, большую часть 19-го столетия. И не потому, что так было надо, просто ему это нравилось. Хотя ему и пришлось подняться в 1832 году, чтобы сходить в туалет. Мелкие радости жизни. Пожалуй, стоит обратить на них больше внимания. Пока еще есть время. Бентли рычал и вгрызался в ночь, направляясь на восток. Разумеется, Кроули поддерживал идею Армагеддона. Вообще говоря, если бы у него спросили, зачем он торчал тут столько веков и спустя рукава вмешивался в дела человеческие, он бы ответил, ну, конечно, чтобы приблизить Армагеддон и победу преисподней.
Но одно дело — готовить Армагеддон. И совсем другое — видеть, что он вот-вот действительно случится.
Кроули всегда знал, что никуда не денется, когда наступит конец света, потому что был бессмертен, и никакого выбора у него не было, но он все равно надеялся, что до конца света еще далеко. Потому что ему порядком нравились люди, а это большой недостаток для демона. Нет, конечно, он делал все, что мог, чтобы ухудшить их и без того краткую жизнь. В этом была суть его работы. Но он не мог придумать ничего настолько плохого, чтобы хоть в чем-то сравняться с теми гадостями, которые они придумывали сами. Похоже, это был просто талант, каким-то образом встроенный в них с самого начала. Они приходили в мир, настроенный против них в любой из тысячи мелочей, а потом все свои силы тратили на то, чтобы сделать его еще хуже. С течением времени Кроули испытывал все большие трудности, пытаясь придумать что-нибудь настолько дьявольское, чтобы выделиться на общем омерзительном фоне. В последнюю тысячу лет ему иногда хотелось послать в преисподнюю письмо примерно следующего содержания. Слушайте,
Здесь, наверху уже, можно прекращать работу, можно вообще закрыть ДИС, Пандемониум и прочие адские города и перебраться сюда, на постоянное место жительства. Мы не можем сделать ничего, чего они сами уже не сделали, а они делают такое, что нам и в голову никогда бы не пришло, причем нередко используют электричество. У них есть то, чего нет у нас. У них есть воображение и, разумеется, электричество.
Один из них так и написал, правда ведь?
Отпуст! Все дьяволы сюда слетелись!
Уильям Шекспир, «Буря», акт 1, сцена 2, перевод Марк Донской. За испанскую инквизицию Кроули получил благодарность. Он и правда был в то время в Испании, большей частью околачиваясь в тавернах, выбирая места поживописнее, и знать ничего не знал вплоть до того момента, пока ему не сообщили о занесении благодарности в его личное дело. Он отправился посмотреть, что к чему, вернулся, запил и неделю не просыхал. К примеру, Иероним Босх. Чудовищно, право слово. Именно в тот момент, когда начинаешь думать, что в них больше зла, чем даже в преисподней, в них вдруг обнаруживается больше благодати, чем могут представить себе ангелы в раю. Причем нередко в одной и той же особи. Тут, конечно, сказывалась абсолютная свобода человеческой воли. В этом вся проблема. Азерафель однажды попытался объяснить ему, в чем тут дело. «Все дело в том, — сказал он, — это было примерно в 1020 году, когда впервые зашла речь об их маленькой договоренности, — все дело в том, что человек становится добрым или злым, потому что сам хочет этого. А такие, как Кроули, или, разумеется, сам Азерафель, с самого начала настроены на что-то одно. Люди не смогут достичь истинной святости, — сказал он, — если им не будет предоставлена возможность решительно обратиться к пороку. Кроули некоторое время думал над этим, а потом, примерно в 1023 году, заметил: «Постой, но ведь это сработает только если с самого начала ставить их в равные условия. Вряд ли можно ожидать, что тот, кто появится на свет в грязной лачуге в зоне боевых действий, окажется столь же добродетелен, как и тот, кто родился во дворце». «Ну да», — ответил Азерафель. Это и хорошо. У тех, кто начинает с самого низа, больше возможностей.
— Идиотизм, — сказал Кроули.
— Нет, — сказал Азерафель, — непостижимость.
Азерафель — безусловно враг. Но он был врагом уже 6000 лет и уже стал в какой-то степени другом. Кроули достал телефон. — Если ты демон, это, вообще говоря, означает, что у тебя нет свободы воли. Но когда общаешься с людьми столь долгое время, поневоле чему-нибудь научишься. Мистер Янг не испытывал восторга по поводу предложенных ему вариантов. Ни Демьян, ни, разумеется, Полынь его не устраивали. Равно как и прочие предложения сестры Мэри, которая успела упомянуть половину преисподней и большую часть классики Голливуда.
«Ну, не знаю», — несколько обиженно заявила она в конце концов. «Что ж такого плохого в имени Кларк или Хамфри? Прекрасные американские имена, что одно, что другое».
«Я бы предпочел более, скажем так, традиционные варианты», — объяснил мистер Янг. «У нас в семье принято давать старые, добрые, простые имена».
Сестра Мэри просияла. «Отлично! Старые имена лучше всего, я лично так считаю».
«Приличные английские имена, как в Библии», — продолжал мистер Янг. «Марк, к примеру». «Или Лука», — задумчиво перебирал он.
«Люк»,
— вставила сестра Мэри. «Только они никогда не казались мне настоящими библейскими именами», — добавил мистер Янг. «Больше похожи на имена ковбоев и футболистов».
«Соломон звучит неплохо»,
— сделала еще одну попытку сестра Мэри. «Мне бы не хотелось ничего слишком старомодного», — сказал мистер Янг.
«Тогда Каин». «Очень современно звучит в самом деле. Каин!»
«Да?» — недоверчиво протянул мистер Янг.
«Ну, в конце концов, есть еще Адам», — сказала сестра Мэри. «Уж от этого вреда не будет», — подумала она.
«Адам!» — задумался мистер Янг. Как было бы хорошо предположить, что монашки-сатанистки втихомолку отдали лишнее дитя, дитя Б, в хорошие руки, что его усыновили, и младенец стал нормальным, счастливым и веселым ребенком,
деятельным и жизнерадостным, и что потом он продолжал расти и стал нормальным, довольным жизнью мужчиной. Может быть, так все и было. Не останавливайтесь. Представьте себе, что он получает почетную грамоту за чистописание в начальной школе. Как проходят его ничем не примечательные, но веселые студенческие годы. Как он работает в отделе начисления заработной платы строительного общества Тедфилда и Нортона. Представьте себе его прелестную жену. Возможно, вам захочется придумать ему детей и какое-нибудь увлечение. Реставрировать старинные мотоциклы, например, или держать аквариумных рыбок.